Доброе утро, друзья. К нам в этом часе присоединился Евгений Янович Сатановский.
В этом часе к вам присоединился Сатановский, который битых 40 минут слышал все, что было в предыдущем часе, и стало ему печально-печально, чтобы не сказать злобно-злобно. Хотя некоторый выход из этого есть.
Какой же?
Вчера у себя уже сказал в эфире, повторю, сегодня в эфире куда более весомым, утренним, у Соловьева.
Ты что прибедняешься? Ничего подобного.
Я скромен, ироничен.
Прекращай.
Весомый. У тебя большее количество людей, едущих народ. Значит так, первое дело в такой ситуации расправиться с виновными, кто виноват, а потом уже что делать. Что делать, понятно, рыба с головы гниет, с головы ее и надо чистить, а вовсе не с хвоста. И вот здесь вчера у нас, кстати, новостники целый день выдавали информацию о том, кого надо ставить на спорт, чтобы нормализовалось практически все. Теперь о котиках. Дело в том, что вчера вот нам показали белого котика, который предсказал результаты всех игр. Помнишь, ходя к миске с кормом, нашего котика, не какой-нибудь осьминог Пауль. Его ставили игры конфедерации, он ходил к мискам с кормом, не ошибся ни разу. Так вот, наконец понятно, кого надо ставить вместо мутков, вместо жуков. Те мышей не ловят. Этот ловит и мышей, и правильно работает по спорту. По крайней мере, одна польза от него будет.
То есть научить его английскому языку и запускать в люди?
Значит, его не надо учить английскому языку.
Его жарить яичницу, научить его жарить яичницу, а сама вали отсюда.
Послушай. From the bottom of my heart. Значит, когда кот с такой мордой лица скажет «мяу» на своем русском языке, то это будет одновременно понятно всем. И в этом плане, помнишь, где-то была сегодня киска у королевы английской.
Да?
Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. Заметьте, что Елизавета Георгиевна, королева английская, как раз взявшая в аренду участок в центре Киева, вполне на протяжении последних нескольких десятилетий этим всем миром владеет. И, по крайней мере, я уверяю вас, что запущенный на трибуну белый котик от лица Российской Федерации у всех вызовет умиление, он на шлейчке ходит. И не будет проблем ни с мельдонием, ни с чем. Более того, там полно мышей в парламенте. Это шутка была.
Нет, 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 это было четкое указание.
Мы итоги голосования подведем. Вас спрашивали по поводу спорта. Занимались вы в детстве им или не занимались? Занимались 78%, не занимались 10%, занимались и стали профессионалами от спорта 12%.
Молодцы.
А я не занимался спортом в детстве, лечебной физкультурой занимался.
А карате кто занимался? Пушкин?
Не в детстве. В карате ушел в 18 лет.
Ну, это все равно.
И, Коля Мартынов, он действительно стал профессионалом, покойный Коля Мартынов, который свое получил, насколько помню, черный пояс, А я у него так в младшей группе преподавал. Ну, смотри, у меня белый пояс. Но я стреляю хорошо.
Белый у тебя был пояс?
Да, белый вполне. Я до красного и не сдавал никогда. Мое дело было вот убить, если научиться, а дальше чего? Я же не в спорте.
А ты каким направлением занимался?
У нас было санэ.
Санэ
это было, Штурмин.
Да.
Касьянов Тадеуш, который бывший боксер, у Мартына был Шатакан с Дмитриевым, естественным образом. Это были интересные времена, и они вполне пригодились. Но вот стреляю хорошо, и я хорошо топоры бросаю на меткость, потому что 3 месяца в армейских лагерях, в общем, только этими топорами и занимались. Точили, бросали, что-то ножи хуже получались. Но я не знаю, можно ли это назвать спортом. То есть понятно, что если сейчас ввести новый российский вид спорта «Бросание топоров на меткость», фильмы про индейцев, Чингачгук,
«Большой
змей». Городки
зря мы отменили. Городки.
Городки с динамитными шашками, да, конечно.
И лапта еще, кстати, не забывайте.
Лапта
сейчас ребят в Сирии занимаются.
Да, лапта.
Там такая лапта.
Другое.
И вот если бросание топоров на меткость по агентству ВАДА, РУСАДА, Родченкова, то это завсегда столько народу желающих. Смотрите, я ужасно не люблю чувствовать прогрессирующую импотенцию. Вообще не все ее любят чувствовать. Вот на этой Олимпиаде я ее чувствую. Там в масштабе страны. Потому что почему так начальство все обеспечило, я не понимаю. Почему все-таки нет результата? Ты абсолютно прав. 30-е, 50-е результаты.
Я не понимаю этого вообще.
Нафига их туда было слать? Просто возьмите девочек со двора. Ну, знаешь, сегодня торжественным годом российские биатлонистки вошли в первые 50. Что это? Да, работают все радиостанции Советского Союза. А вот идея о том, что все наши спортсмены уедут там в разные страны,
нет, это правильно. Сейчас. Имеется в виду,
это хорошая идея, и за ними надо только, главное, чтобы Шойгу приехал с зелеными человечками, и все это пространство, куда они уедут,
вернул.
Стало Крымом.
У тебя, конечно, хорошая идея.
Слушай, в Канаду уедут. Новый Крым.
Айс-крым.
Айс-крым. Крымия.
Да.
Совершенно запросто.
Ну, начали задавать вопросы.
Инстинкты.
Да,
у меня
уже
такие.
И по области твоего глубокого знания. Объясни, что там происходит. Вот этот какой-то Красный Крест что-то возбудился по поводу
Красный
Восточной Гуты.
Крест.
Что такое вообще это Восточная Гута? Что так вдруг запники все Тютинка. Стали об этом кричать?
Они
гибели мирных жителей.
Возбудились. Если мы сейчас по ней врежем, то их Аль-Каида по ушам получит. Красный Крест тоже правильно возбудил. Знаешь, Красный Крест вообще очень интересная организация. Трогательная. Она у меня была на секции, вот тетенька, возглавляющая этот Красный Крест, в прошлом году на военной конференции.
Российский Красный Крест или мировой?
Нет, какой? Швейцарка, угу. Она была мировой. Она была такая трогательная. У нее все было хорошо за одним исключением. Говорит, палестино-израильский конфликт. Израильтяне чуть не упали, арабы, особенно сирийский замминистр, как-то вот мы полагали. Он, конечно, вспомнил потом про палестино-израильский конфликт, но он полагал, что это у него там миллионы беженцев, сотни тысяч погибших, дети в огромном количестве, которым помогать надо. Они помогают очень избирательно, желательно не через Дамаск и желательно террористам. Все краснокрестовые и все, что организуется через ООН, гуманитарные интервенции, мне нравится, как это звучит, гуманитарные интервенции, должны непременно пойти караванами без контроля, даже чтобы не было видеокамер. Нас же предлагали видеорегистраторы, чтобы хотя бы понимать, ну,
что
зафиксировать.
Да.
А кто же будет разгружать эти медикаменты и продукты питания? Разве это плохо видеть лица счастливых женщин, детей и стариков, которые их получат? Но поскольку вместо женщин, детей и стариков появятся бородатые морды хорошо вооруженных битюгов-террористов, и это видно, то все категорически против того, чтобы были видеорегистраторы. Они говорят, очень люди стеснительные.
Вот так.
Они
вот
никак не могут. Это прям нельзя допустить. Как всегда с нашими западными друзьями, любое объяснение здесь отсутствует.
Жень, а поэтому что такое Восточный Гуд? Вот кто там находится?
Я бы сначала рисую картину, какая-то мерзость.
Слушай, Запад нам четко объяснил. Нас же гражданка из США в очередной раз Ники Хейли обвинила в том, что мы виноваты в любом насилии в Сирии, потому что мы помешали свергнуть Асада.
Ну, правильно.
И поэтому и мы еще, наши военные, еще мешают уничтожить исламское государство.
Они правы. Мы вообще во всем виноваты. Заодно мы... Слушай, после того, как мы поставили им Трампа президентом, от которого, собственно, Ники Хейли пришла, о чем уже говорить? И Земля такая круглая, если бы не мы, она была бы приятного овального размера, ей можно было бы играть в регби. А так только в Russian футбол. Поэтому, ну, слушай, если идет холодная война, а она идет, я против страусиной политики, когда мы говорим, нет, ну у нас нет холодной войны,
да
нас и так по морде клещут.
Есть
так
вовсю. То есть
список. Я не знаю, что надо называть. Да в холодную войну не было такого, как
объявленный
сейчас.
Объявленный закон против нас принят.
Объявленный
бяками. Бяками за коряками.
Ну, говны собачьи.
Притом объявлены бяками в том же списке, что страны-изгои так чуть-чуть. В законе мы вместе с странами, которые они же называют изгоями, Северная Корея и Иран. Так.
А мы кто? Мы по в основном гои, да.
Гои. И из гои.
А из вон Аня сидит.
Из гои, да.
Не, я давно...
Ты из кого будешь? Из гои?
Да,
гои,
да, да, да,
да. Слышно, да.
То есть не еврейская девушка. И это истинная правда, русская, если это не еврейка.
В общем, с этой точки зрения
американцы. А спортсмены, татарки, грузинки, и вообще всех назвали в честь Алины Кабаевой, даже тех, кто и не Алина.
Так, в принципе, американцы все правильно сделали, получается.
Что
если изгои, да.
Но у них, правда, терминологии другие.
Абсолютно правильно все делают. Средний американец – фанатик и убийца. И не надо думать, я совершенно сейчас серьезен. И не надо думать, что если в нем родился в этом самом великом народе Марк Твен, который честно про все это говорил и писал, взбешенный абсолютно всем, что происходило в тогдашнем Конгрессе, там под 200 лет назад уже скоро будет, убийствами индейцев, издевательствами над китайцами, то кто-то поменялся. Нет, среднеамериканец действительно это расист, в основе своей, базовый расист. И так было, и вообще-то осталось. Ну, расизм может перевернуться, расистом может стать черный против там белых. Самое угнетаемое меньшинство может стать там белый мужчина, англосакс, протестант или католик. Вот тут неважно. Но его и на работу не возьмут, а особенно если он отличник и Гарвард хорошо кончил. Потому что есть позитивная дискриминация, то есть расизм наоборот. Если вы посмотрите, как в целом с туземцами обращались...
Позитивная дискриминация, мне этот термин понравился.
А мне тоже нравится это все ханжество. Как общается с туземцем, ну, у нас, в нашем средневековом зверстве? На них женились. Или даже замуж выдавали за этих ребят. Отчего Россия такая здоровенная страна? Все. Ничего другого. Резня была страшная, все всех убивали, все всех не любили, все правда. Все, что нам говорят на эту тему, а также друг другу поляки, украинцы и все остальные, правда, немножко забывая про Дзержинского, про Сталина с Берией, про Хрущева, про Брежнева и вообще про всех, кто управлял страной, исходя из того, что они были либо с Польши. Ну, к Дзержинскому там еще можно много. Минжинский, и Оспы, кого-то к ним. Но и это правда, и то правда. А когда тебя не режут, то режешь ты. Вот и выбери из двух вещей, что тебе нравится больше. Вон кавказские наши. Все правда, ребят. Но страна встала не на этом, а на том, что те, кто хотел, интегрировались. Женились, создавали какие-то... Она поэтому у нас...
Согласен. Объясни мне, что такое восточная гута?
Восточная Гута – это место, которое есть пригород Дамаска. Крупный сельскохозяйственный пригород Дамаска. Восточная Гута – это место, где зона деэскалации, натыканная террористами, как булочка калорийная в старые времена.
Это что, зона ответственности?
Это зона ответственности. Да, это зона безответственности. Потому что, ну, по идее, там, раз террористы, то они же не под Ираном, и не под Дамаск.
То есть,
это турки должны. Да ничьи они все.
Нет, эти террористы, они ближе к кому? То есть, их
саудовцы и турки. Саудовцы и турки. Джабхат ан-Нусра, то есть Аль-Каида, Ахрар аш-Шам. Более того, некоторые группировки, воевавшие там друг с другом, помирились сейчас. И сейчас Восточный Гут придется зачищать, потому что ни о какой зоне деэскалации сейчас в Восточной Гуте речь не идет. Восточная Гута – это сегодня зона концентрации террористов, которые готовятся брать Дамаск. Именно оттуда идут обстрелы гражданских кварталов Дамаска, целого ряда. Там гибнут сотни, я уж не говорю о том, как раненые, там уже сотни переходящие в тысячи. Выпускается сотни снарядов, ну, такая зона деэскалации, понимаешь, деэскалировали, деэскалировали. Обстрелян был центр по примирению российский в историческом центре Дамаска. Случайно не погибли наши люди. Это просто вот свежайшее-свежайшее. То есть, на самом деле, весь этот наш конгресс национального примирения, он же как козь в горле. Конгресс национального диалога, во-первых, не должен был состояться, сочинский, и, во-вторых, не должен был дать результаты. Про турецкие группировки сделали все, чтобы он не состоялся, надо сказать. Спасибо Эрдогану большое. А во-вторых, сейчас опять договоренности и в атаку вперед. Ну, Хаят Тахрир аш-Шам называется группировка, основная аль-Каидовская, а не Джабхат ан-Нусра. Это кого-нибудь должно волновать?
Ну, я смотрю, с какой скоростью CNN топит за мирных жителей.
Это правильно. Это правильно. Это страшное дело будет, если, как Алеппо, это все освободят. Там сейчас совместный оперативный штаб создан враждовавших группировок. Вот Фейлак ар-Рахман и Джейш аль-Ислам раньше воевали. Сейчас... Они установили связи с Восточным Каламуном, с боевиками, где тоже до последнего времени был режим прекращения огня. Сейчас подтянутся из Эт-Танфа подготовленные боевики под американским контролем. Там же зона, в которую американцы никого не пускают, 55 километров, где они боевиков-то готовят. И мы будем иметь попытку опять ударить по Дамаску. Я подозреваю почему-то, что это кончится тем, что если это зона не примирения, а боевых действий, концентрации террористов и всякого другого, то российские ВКС сейчас по ней ударят вместе с сирийскими войсками. Потому что, ну, представь себе, что у тебя... Ну, как это действует? Вот у тебя Москва-Кремль. Вот у тебя Дамаск. А теперь представь, что у тебя, ну, скажем, где-то в районе Новокузнецкой зона деэскалации.
Ну, зачищать
где сидят боевики, которые тебя непрерывно обстреливают, и они сейчас по тебе врежут.
Нет, значит, надо уничтожать, о чем речь.
Ну, она, да, хорошая зона деэскалации, правда? И на Фрунзенскую оттуда снаряды долетают, да, вот. Что ты будешь делать? Сидеть ждать? Я не знаю. Я думаю, что если бы по американцам вот так работали, там бы уже было просто все закатано под асфальт, там бы прилетела авиэйшн, и дальше все было как с Масулом и Раккой, где трупы до сих пор после их взятия не вывезены из-под развалин, потому что там просто все снесли, там никто не занимался тщательным взятием города, выпуском жителей.
А Су-57 как-то в этой ситуации, потому что передали, что наши их туда сейчас подогнали, как-то могут помочь?
Увидим. Там много чего может помочь. Значит, пусть военная команда разберется.
Нет, это естественно.
Только военная команда. Дипломаты
нет, уже
с Аль-Каидой, слушай, им дали шанс. Их привезли, кого смогли, кто согласился в Сочи. В Сочи прилетели и те, кто, видите ли, долетел. Сначала не выходил из самолета, потом не пошел в зал заседаний, а потом обиженно улетел, сказали, а что это тут сирийский флаг делает? Да все понятно, сдайте Асада и валите отсюда.
А насколько там мощная группировка, то есть сколько у них штыков ориентировочно может быть?
Несколько тысяч штыков там есть. Но есть Идлиб, где несколько десятков тысяч штыков.
Но в Идлибе продолжается же операция, потому что как-то мало новостей этого стало приходить.
В Идлибе она продолжается пока спокойненько, потому что наши же еще туркам большие подарки делают. Дело в том, что со стороны за Идлибом в Африне зашла все-таки сирийская пограничная служба на целый ряд застав. В Африн начали запускать сирийскую армию. И теперь у турок вопрос, они будут воевать с сирийцами, с армией? У них война с Сирией теперь. Эрдогану будет очень интересно попытаться ответить.
При этом они же впрямую заявили, что они готовы объявить войну на Сирии, воевать сирийской армией, если им дадут возможность защитить. То есть там риторика очень,
что,
потом заметят. Ты
риторика... о золотом петушке не читал?
Нет, не
об этом. Царстве славного Салтана. А Эрдоган кто?
Я с тобой согласен, но просто здесь тема в том, что ведь такая резкое заявление пошла еще после их беседы Тиллерсона с Эрдоганом.
Да в гробу он видел Америку, Тиллерсона, Тиллерсон ничего от него не добился, намеки о том, что не надо нам отбиджить, и там американцы...
И не покупайте наши С-400.
Да С-400, я не очень верю, что они их купят. Эта разводка была уже с китайцами. Когда они собрались пару-тройку лет назад закупать китайские системы ПВО, американцы взбесились, это делается, чтобы вызвать ревность. Ну, надо понимать, когда нам ласково улыбаются, то это означает, что, скорее всего, это для того, чтобы американцы заревновали и дали что-нибудь бесплатно или отдали Фетхуллаха Гюлена, чего не бывает личного врага Эрдогана. Пойми, ну это вечный, ну не верю я. Вот когда сумма прописью появится на счетах, тогда буду верить. А до этого... Эрдогану? Что, с ума сошел, что ли?
Нет, конечно, я и совсем о другом.
Мы мудро делаем вид, что мы хорошо к нему относимся, но его, кто его после сбития нашего самолета не знает.
Мы нигде даже не делаем такого вида, это Эрдоган что-то говорит.
Но это разные вещи. Улыбается,
но при
не
этом...
гонит же в зашей хотя
бы. Но ВВ нигде не говорит, что там друзья.
Не говорит.
Эрдоган говорит, что там мой друг, а ВВ как раз четко дает понять, что мы никому ничего не забываем.
Да было бы странно, знаешь, как-то забывать все то.
Вот он кричит, 400 тысяч человек зажато в регионе. Все. Вот показывают одного несчастного мальчика, который вот один из них зажат.
Что ли,
ну, естественно.
насыпать мальчику
легких наркотиков. Ситуации восточные в Гуте ужасно. Да. Мальчик рассказывает. Ну, то есть они бы хотя бы что-то... Это отлично отработано. То, что происходит, это геноцид. И пошло.
Это отлично отработано, ребята. Все отрепетировано.
Вот как там была девочка Бана, а теперь появился мальчик Наем. Притом, видно, они решили не морочиться и взять того же мальчика, ну, то есть тот же имя мальчика, что был на Украине.
Но мы на...
был Мустафа Наем, это просто Наем.
Ну, мы на Украине это еще увидим, хотя надо сказать, что по Донбассу лупят ничуть не меньше, чем по Дамаску из Восточной Гуты. Но только там ВКС нету, и результаты печальны. А вот ну, я злобный агрессор, это известно, волосатый варвар, и вообще как-то меня раздражает. Смотри,
тот Мустафа Наем на Украине, а этот Мухаммад Наем.
Братья, сестры, не знаю. Чего ты обращаешь внимание на эту отрепетированную давно тягомотину? Давно пора понять, нету правды в этом мире, никакой абсолютно международной организации.
А почему из Раки и из Мосула не было ничего? Потому правильно, вопрос правильно, риторический. Сейчас мы должны на секундочку прерваться, а потом продолжим беседу с великим и ужасным Евгением Яновичем Сатановским.
Вообще-то говоря, я не очень понимаю, что у нас тут неожиданно. Был период в нашей истории, когда вокруг нас, помните, Россия в кольце врагов. А почему она должна быть в кольце друзей? Ну, были разные страны, которые вас хотели придушить. Были. На сегодняшний день революция кончилась. У нас тут контрреволюция. Ленин бяка, Сталин хуже бяки. Очень несвятые люди, кровавые диктаторы, все понимаю. Так и при советской власти они были точно такими же. У нас вообще как-то при Брежневе более или менее все устаканилось. Ну, Хрущев перевернул цвета и из одного из не менее жестоких, чем все остальные, стал прям ангелом во плоти, да, амнистия. Некоторые уголовников тоже амнистировали. Помните «Холодное лето» 1953-го? Большие надежды. Потом мы ушли в застой. Выяснилось, что даже и не так это было плохо. В застой. Потом мы ушли в гонки на лафетах в 80-е годы. А потом пришел молодой, яркий, говорливый, открытый миру и людям, который все время хотел найти, где собака порылась. Михаил Сергеевич Горбачев. Он уже сильно не молодой, не так, к счастью, не такой говорливый. Но все, что можно, он уже сделал. А потом у нас борьба. Амбиции, а потом Борис Николаевич и борьба за власть. А в борьбе за власть, ну, что не бывает, вот и страны не стало. И мы открылись миру. И почему-то про себя думали, что мир будет так нам за это благодарен. Да, мы же открылись миру. Мы перестали быть страшной угрозой существованию Запада вообще, Соединенных Штатов в частности. Мы теперь друзья, братья, а у нас же по-братски все можно отдать. Ну и что получилось? А знаете, вот когда стоит такой добрый дурачок, он большой, но придурковатый, сил нет. И всем все раздает. Ну так бывает, да? Игрушки свои там. Мы же в этом качестве выступили. Всей страной. Любой прохиндей, аферист, жулик приезжает, и он у вас консультирует правительство. Разве не так было в 90-е? Сегодня, ну, скажем так, в 90-е место, которое было бы у Григория Винникова, у Майкла Бума, это как минимум консультант премьер-министра. Ну, сейчас телевизионные шоу, и то не все. Уже лучше. А это же обижает. Но обижает. Дурачок перестал раздавать игрушки. В глазах как-то у него появилось и засветилось чего-то разумное, и он вдруг начал говорить: вот это мое. Ну, как твое? Я себе это уже записал в актив. Не, ну это мое. Да не твое, иди отсюда. Не, ну не хочу. За бесплатно «Газпром» не хочу отдать. Произошло же это. Параллельно много разного грустного произошло. Что-то хорошее, что-то замечательное. Большой привет Крыму. Тут я, к сожалению, для многих, кто нас периодически слушает, неизбывный агрессор. И единственное, что меня печалит по поводу Крыма, что и все остальное тоже не прибрали, потому что, ну, уже одним разом. Санкции не были бы хуже, если бы мы сейчас стояли бы в районе Ужгорода. Это совершенно точно. А ситуация на нашей западной границе была бы сильно лучше, не было бы правого сектора, не было бы нацификации Украины, не было бы вот этой безмерной и жуткой подготовки к будущей войне с нами и фашизации молодежи, а она идет. Мы постепенно накапливаем с той стороны границы нацифицированную молодежь. Гитлер уж для того, чтобы сформировать свои войска СС, там, Гитлер-Югент, им немного лет понадобилось. На Украине с этим все гораздо дольше и гораздо грустнее, надо сказать. Почему нас должны любить, если, ну, пусть с оговорками, да, российских войск нет во Львове, нет в Одессе, мы не стоим на западных границах бывшего Советского Союза, ласково улыбаясь бывшим членам Варшавского договора, к вопросу об отношении к нам Польши, но все-таки производим некоторое впечатление людей, переставших быть клиническими идиотами. Я имею в виду национальные масштабы, потому что масса людей, которые не перестали быть клиническими идиотами. И более того, у нас же есть еще такое доброжелательное притаптывание и притопление своих. У нас совершенно спокойно в выборах будут принимать участие люди, как это было в парламентских выборах, там, да, которые будут говорить, что Гитлер — это ангел там, русской истории, что вообще надо эту страну там, закрыть и идти в революцию. Ну, я себе представляю, Соединенные Штаты Америки. Я даже не говорю сейчас о каких-нибудь временах Маккарти. Нет. Сегодняшние Соединенные Штаты Америки, да? И вот приходят к вам люди, которые говорят, что Перл-Харбор – это лучшая дата, которая была в американской истории. И одно только плохо, что Америку не разгромили японцы, потому что, ну, например, потом бы русские их освободили. Я сейчас цитирую, точно перекладывая ситуацию с цитатами наших профессоров вот, из партии Парнас на американскую ситуацию. Чего бы с ними сделали?
Порвали бы.
Да нет, я не думаю, что они бы дожили до этих выборов. Просто.
Да порвали нет, как просто на порвали отсюда.
В Германии у тебя бы вышла партия, которая бы сказала, Гитлер — это ангел немецкой истории. Единственное вообще, что плохо, что не всех там евреев добил. В сегодняшней Германии.
Да это невозможно по определению.
Ну, пока невозможно. Я не знаю, что завтра будет. Слушай,
ну, мы говорим про пока.
На Украине, знаешь, после Первой мировой войны все тоже думали, что вот Фош принял капитуляцию, все будет хорошо, а там и Петен тоже стоял. А уже во Вторую мировую войну Петен был кто? Коллаборационист и спасался в своем ВИШ. Но относительно России это все правильно. А почему нас это удивляет? Почему у нас есть какие-то идеи и надежды на то, что
это у Бориса только есть, у остальных нет уже.
Больше того, я смотрю на вопросы самые примитивные. Собственность. Святое право частной собственности. Здравствуйте. Вот вам ваши дачи мидовские. Какое святое право частной собственности? И почему в этой ситуации мы удивляемся, что там так, как... Или вас боятся?
Ну, ты... Или ты забываешь главный постулат, который они сказали. Они сказали, европейские ценности применимы только для тех, кто признает и является частью нашего сообщества. Не помнишь, у меня в передаче «Нежный поляк» говорил, нет, это только для цивилизованных народов работает.
Да это все понятно, белые люди, это
ну, конечно.
А для вас дикари...
Абсолютно правильно, здесь поэтому что... священное право Ой, частной передача. Собственности...
Ой, да. Шантропы в твоей передаче, конечно, всякая терпеливая. Я бы сдох там на твоем
но
месте.
Этот жанр давно требует просто... разных точек зрения, ты же знаешь.
Не знаю. И я бы просто инфаркт получил, я бы не выдержал. На них смотреть невозможно.
А у меня зато стали драться, но в гримерках.
Гример? Я на них кричу, растаскиваю в разные стороны, не допускаю, но... Ты знаешь, они
развел
как-то...
в разные стороны ринга, как русские ВКС, там, бандитов да, 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 да.
Они,
и как,
они такие
Сирии,
эмоциональные все стали, ужас.
А у народа устаток большой от этого всего. Вот ты стоишь...
Смотрит через... очень хорошо. Цифры очень высокие.
Слушай, если у тебя там ишаки... будут в качестве сексуальных партнеров в рамках европейских ценностей.
Не
вот
моих.
Этих самых, я имею в виду твоих, европейских. Ну, например, наших сторонников европейских ценностей смотреть будут еще больше. Эта программа тогда займет 100%
рейтинга. Не-не-не, это тема не работает.
И шаги
нет,
не
люди, нет, люди хотят слушать, но должны быть разные точки зрения. Нельзя пригласить всех, которые говорят в одну дуду. А главное, вот я не покажу таких поляков, я не покажу таких украинцев. Люди же подумают, что мы придумываем, что
у
там нет таких
настроений.
У тебя уже,
перебор. У тебя в эфире Ковтун превратился в гоблина злого такого на моих глазах за несколько лет из сказок Рональда Ройла Толкина. Причем не хоб-гоблина, а настоящего гоблина. Сейчас погода, конечно, будет.
Гоблин.
А потом продолжим. Ужас, ужас.
А так он и... еще после меня в Голливуд пойдет сниматься. Так раскрутим парня.
Я думаю, он Ганнибал и Лекторы пойдет каннибализмом заниматься.
Не, гоблины как-то лучше, значит, таким образом. Все-таки на Ганнибала ему пока не хватает.
Зубы не подточены.
Продолжаем беседу с Евгением Яновичем. Многие
да
соглашаются
веселого,
с Евгением Яновичем по Украине. Говорят мне, пригласите немного негров, немного феминисток, немного от ЛГБТ и тому подобное. Алексей, когда мы обсуждали тему, связанную с ЛГБТ, мы приглашали, конечно, представителей
а
ЛГБТ.
А негры-то при
чем? Да, негров просто, ну, у меня нет никакой проблемы.
Негры разные бывают.
Да, это очень памятный случай, как психанул Николай
Алексеев. Да? Да.
Не, ну не все негры Обама.
Нет, поэтому здесь...
Поэтому...
Слушайте, есть жанр, это жанр дискуссии. В какой еще стране мира вы увидите, когда люди выходят с самыми разными взглядами из самых разных стран, говорят то, что они думают в прямом эфире, и все это идет на всю страну? А у меня там зачастую, да, там Украину обсуждают. У нас люди из Германии, из Польши, украинцы, из Израиля, из Америки. И обсуждают все проблемы, все, что хотят.
Я вот поэтому и не могу это все смотреть. Мне их убить всех хочется сразу.
Не всех, не всех.
А ты еще и терпишь. Ну, украинскую тему?
Нет, убить тебе не всех же хочется.
Да хочется уже иногда.
Но когда Яков Кедмик говорит на эту тему, тебе же не хочется Яшу убить?
Яш. Мне хочется Яшу назначить генерал-губернатором.
А затем, извини, конечно, хотелось бы тебе напомнить, очень многие эти гости появились благодаря тебе. Якова Кедми представил миру ты.
Сергеенко.
Володю Сергеенко представил миру ты.
Михаил Михайлович
Ходорёнок. Михаил Михайлович Ходорёнок представил миру ты. А милую барышню специалиста по Ближнему Востоку
представил. Однако по украинской теме твоих этих вот лысых и трюханов.
Этих представил миру не ты.
Ну точно не я. Ну я бы их вот в страшном сне. Но смотри.
Фамилия хорошая, мне нравится. Трюхан.
Но он, кстати, еще из них самый такой...
Нет,
ну, я... не из них, но он, у него такая, у него есть хотя бы позиция, ты ее понимаешь. То есть человек, дипломат. Ну, то есть, можешь хотя бы выслушать, что
я,
не...
я, честно говоря, значит, когда не знала еще, мне казалось, что Трюхан это, ну, как-то вот человека.
По-моему, ударение как... по-другому, да, там Трюхан, по-моему, ударение.
Фамилия. Нет,
что
ну,
это не фамилия, короче говоря.
Слушай, ну,
прекращайте. А Селедец этот, похоже на ну, хвостик сдохший от парши девочки.
Ну, люди по-разному носят прически, может быть, там есть что скрывать. Это что-то.
Нечего там скрывать.
Бывает всякие.
Мыслей там нет.
Нет.
Это я увидел на их нет. дискуссии с польским Ковейдой.
С польским...
А Якуб Карейба.
Карейба.
Ну, в общем, все это наблюдать жутко.
А ты видел зато, тебе, наверное, прислал же Кедми этот ролик, я сегодня его поставил у нас в эфире. Когда американские евреи записали ролик с требованием к Польше отменить закон.
Да там, слушай, ребята рехнулись окончательно, потому что они теперь утверждают, что евреи в Холокосте принимали участие.
И готовы это доказать.
А что тут доказывать? Про еврейскую полицию мы знаем, сформированную в городах на оккупированной территории. Их просто последними отгружали в печку вместе с членами семьи в последнем эшелоне.
Да?
Про... И она же была и в Варшаве. Про то, что евреев ставили на очистку газовых камер от тел. Ну, естественно, лежат спрессованные покойники во всех не очень хороших муках погибшие. Чё же это? Кто же это будет делать? Поляки, украинцы? Нет. Немцы, упаси Господь. Это как раз еврейские заключенные. Даже кое-кто остался. Хотя зондеркоманды их чистили периодически, чтобы свидетелей не было. Но пару-тройку человек осталось живы после Треблинки. Но это отдельная тема. Мы говорили сейчас о Восточной Гуте. Не кончилась там драка в Сирии, не кончилась. Американцы идут на отсечение за Евфратия, я бы сказал так, и, по возможности, руками курдов севера на раздел Сирии, на выделение зоны. Желательно, чтобы там было побольше нефтянки в этих зонах. Прикармливают всех террористов, включая боевиков Исламского государства, которых только могут. И, в принципе, для них это далеко еще не законченная тема. Хотя есть одна большая неприятность. С той стороны границы иракской стоит иракская армия, а это шииты. Вот что будут делать американские гарнизоны, когда если получат кинжальный огонь из американского оружия от подразделений иракской армии?
А почему они должны начать эту военную операцию?
А ты вообще видел, что происходит в Ираке между иракцами и американцами? Более напряженных тем? Заявления о том, что сейчас американцев будут выкидывать отовсюду в Ираке, звучат уже от вполне легитимных политиков.
Из-за чего такое напряжение пошло?
А надоели. Как украинские политологи твои. Вот достали. Объясни. Слушай, Масул-то кто брал? Его все-таки брала в основном шиитская бригада товарища Касема Сулеймани. Иракские шииты под прямым руководством главы спецподразделений КОЦ.
Находящегося во всех возможных санкционных американских
списках. Мы как не замечали друг друга с американскими...
Ну так?
Конечно. Ну а как? Подразделение
КОЦ... Притом на очень высоких позициях.
Ну он командует спецподразделениями корпуса стражи Исламской революции.
В этих разных... санкционных листах.
Правильно. Шииты брали Масул, а сливки у американцев. Дальше. Ребята, а что вы здесь делаете? Вы защищаете нас от Исламского государства? Его разгромили. Причем проиранские формирования. А тогда зачем вас столько? Вы что-то нам строите? Трехдневная конференция, прошедшая сейчас в Кувейте, по восстановлению Ирака, дала очень интересный результат. Из запрошенных 100 с небольшим, тире 400, в зависимости от того, на какой объем, миллиардов долларов собрать обещали, еще не собрали, 30. Только вот Соединенные Штаты категорически отказались вкладывать деньги в восстановление Ирака. То есть денег вы не даете. Ну, это как фрекинбок, да, деньги дерешь, корицу жалеешь. Ты всем пытаешься командовать, денег ты не даешь, ну, ты хотя бы купи билет. Нет, мы не дадим вам денег. Почему? Ну, у вас коррупция. А вы не знали? Ой, ребята, как это было смешно. И вот в этой ситуации иракские политики понимают, что сладкого не будет, компот забрали. А тогда чего у вас тут дурачков держать? А... зачем вы? Вы нами руководите, направляете, земля наша иракская велика и обильна. Действительно, ну да. Вон один только Киркук, пятое в мире месторождение нефти, не говоря уже о нефти Басры, всем, что на юге, в центре. То есть вы комиссар. Ну, так же получается.
Ну, конечно.
Вы политотдел. И вы немножко командуете. Вместо КПСС у нас Госдепартамент. Отлично. А нам это зачем? Задает вопрос простой иракец, шиит иракский. Про суннитов даже не говорим. Да, они же вообще оказались вне власти. Курдов сдали. Референдум по Курдистану, ну, показал, что курды Киркук потеряли со всей той доходной частью по нефти. Именно в том числе потому, что... ну, как барон на новые ворота смотрел Барзани на американцев. Ему показалось, что дипломаты американские сказали, что они поддержат референдум о независимости Курдистана. Так Саддаму Хусейну в свое время тоже показалось, что американский посол не против того, что они займут Кувейт. Помнишь эту историю? Всем показалось, что американцы за тебя. А потом, когда наступает час Х, они не за тебя. А вообще пошел.
Мне кажется, что американцы всегда только за себя.
Так вот, в нашей ситуации в Сирии американские братья и друзья наши вдруг могут случайно получить удар в тыл со стороны иракской границы. И эта ситуация очень назрела. Когда она взорвется, решать будет не Вашингтон, решать будет, вообще-то говоря, Тегеран. А она взорвется, потому что, ну, Трамп требует пересмотреть ядерную сделку. Уже все послали, мы, китайцы, Европа в жесткой послала конфигурации. Но пересматривать надо. Он это сдаст Конгрессу, и во всем будет, как всегда, виноват Конгресс, это все понятно. Но очень надоели. И в этой ситуации, чего там с Восточной Гутой? И чего там будет с Идлибом по-настоящему? Это отдельная тема, потому что, конечно, надо уничтожать просаудовские группировки, протурецкие группировки, физические, если они не хотят пользоваться шансом уцелеть.
Ну, враг, если не сдается, его уничтожают.
Да просто, да, ну, мы им уже и ковровую дорожку расстелили. И этот подарок, вот мне один сувенир дали, который из Сочи, так убить можно по весу, там такой камень, подставка, братские руки бронзовые, шикарно приготовили. А ты тут строишь из себя меня, что называется, и гадишь как может. Сколько можно?
Мы на этом, к сожалению, уже вынуждены практически подходить к завершению эфира. С 2 до 5, Евгений Янович, продолжит жечь глаголом сердца людей. А Борис в 19 часов, там попозже, да, скажем, кто будет в гостях. У меня у 23:15, по-моему, 23:15. Завтра праздник. Я поздравляю всех причастных с Днем Защитника Отечества. Женщины, не дарите мужчинам носки.
Если и пену хотите... для бритья,
да,
тоже.
Если
а
вы
гель
не хотите...
для душа пойдет?
Если вы не хотите получить в подарок сковороды... Да.
Вас про гель для душа спрашивают. Видимо, она любит вымытых мужчин и подозревает, что они сами помыться не могут.
Это намек такой. А что, воняет?
Да, ну, да. Ваши ноги пахнут, как выдержанный сыр.
Сомнительный.
Ну, это... Евгений Яныч.
Так что подумайте о ваших мужчинах, доставьте им радость, не относитесь к этому формально.
Ну, хорошо, вы дали задание домашнее. Дорогие мужчины, мы вас предварительно поздравляем с Днем Защитника Отечества. Вами
подарите
гордимся.
Нам себя.
Вы наши защитники. Спасибо вам. Крепкого здоровья мы желаем. И чтоб все складывалось. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. Доброго дня, дорогие друзья. Пока.